напоминает ей нацистскую оккупацию страны в годы Второй мировой войны. Европейский парламент снял депутатскую неприкосновенность Ле Пен в 2013 году, открыв возможность для ее судебного преследования. Ле Пен выступила в защиту своих высказываний. Если она будет признана виновной, ей грозит до года тюрьмы и штраф в размере 51 тысячи долларов. В 2011 году Франция запретила молиться на улицах в связи с ростом ультраправых протестов. Мусульмане составляют почти 10% населения 66-миллионной Франции. Эксперты считают, что несмотря на угрозу тюремного срока, после суда Мартин Ле Пен может укрепить свои позиции среди избирателей Национального фронта. Либеральная партия Канады одержала неожиданную победу на парламентских выборах. Возможно, она получит больше половины мест в законодательном органе страны. С таким прогнозом выступили в понедельник вечером канадские телекомпании. Глава партии, 43-летний Джастин Трюдо, сын бывшего премьер-министра Пьера Трюдо, заменит на посту премьер-министра страны главу консервативной партии 56-летнего Стивена Харпера, занимавшего кресло премьер-министра в течение 9 лет. Эта победа либеральной партии удивила многих, поскольку лишь за несколько дней до выборов Трюдо ощутимо отставал от Харпера, согласно опросам общественного мнения. Трюдо возглавил основную оппозиционную партию Канады всего 2 года назад. Он вел кампанию под лозунгами «Возвращение страны», традиционным либеральным ценностям, увеличение государственного стимулирования экономики. Он также пообещал резко сократить участие канадских военнослужащих в международных миротворческих операциях, сделав акцент на гуманитарной и финансовой помощи и более тесном сотрудничестве с ООН. Победа Трюдо вызвало падение курса канадского доллара. Экономическая и финансовая политика Стивена Харпера, которая помогла Канаде безболезненно пережить финансовый кризис 2008 года, положительно оценивалась инвесторами и финансовыми рынками.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Крупнейшие юго-осетинские политические партии выступили сегодня со специальными заявлениями в поддержку инициативы президента самопровозглашенной республики о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Заявление было сделано накануне во время встречи Леонида Тибилова с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Впрочем, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь в Цхинвале шла о стремлении к интеграции, а не о референдуме. Жанна Тарханова с подробностями.
По мнению юго-осетинских экспертов, заявление президента – попытка перехватить инициативу у парламентского большинства. На фоне низкого рейтинга власти и правительства Леонид Тибилов пытается набрать очки перед президентскими выборами. Это перехват инициативы у сильного соперника Бибилова, для которого эта тема является стратегической, сказал один из моих источников в Южной Осетии. Действительно, в январе прошлого года спикер парламента Анатолий Бибилов уже выступал с предложением провести референдум о вхождении республики в состав России. Однако тогда инициатива «Единой Осетии» не была поддержана югостинским руководством. Лидер партии «Единой Осетии» Анатолий Бибилов считает, что необходимо определиться со сроками проведения референдума. При этом он называет идею о присоединении к России национальной.
Они никогда не приватизировали идею вхождения в состав Российской Федерации. Мы его считали национальной идеологией. Тут не перехватили, речь не идет о перехвате, скорее всего, поддержали вот ту дорогу, которую для себя выбрала партия «Динамо».
Анатолий Бибилов также добавил, что, цитирую, «не видит никакой связи между приездом помощника российского президента Владислава Суркова в Цхинвал и заявлением юго-осетинского президента».
Связывать приезд Владислава Игоревича и заявление Леонида Харитоновича я бы тоже не стал. Я там ничего общего в принципе не вижу. Стоит отметить и напомнить, что в свое время Леонид Харитонович заявил о том, что если вхождение в состав Российской Федерации будет в бытность его президентом, то он будет считать, что он свою миссию выполнил. Это заявление у него было. Человек к этому, наверное, шел, готовился, тем более он прекрасно знает желание своего народа. И то, что касается уже как бы нашей партии, нам, конечно, приятно. Мы, конечно, поддерживаем, как раз сделали заявление, тем более партия «Единая Россия» планомерно об этом заявляла, планомерно двигалась к этому.
Поддержали главу государства и юго-осетинские коммунисты. По словам лидера компартии Станислава Кочаева, цитирую, президент Тибилов вынашивал эту идею давно и, видимо, посчитал, что сейчас время для этого настало.
В безусловной обстановке то, что Украина, то, что Крым, это понятно, а последнее это вот борьба с ИГИЛом, и поэтому мы ради того, чтобы обезопасить себя, вовремя принять меры к безопасности своей, это дело, я думаю, что дело уже теперь быстро. Все меняется очень быстро. Дело в том, что мы должны уже четко определить свою позицию. Мнение народа должно быть четко. Референдум – это высшее волеизъявление народа, это выше даже, чем Конституция. И должны мы, наконец, заручиться поддержкой народа, когда будем проводить или это правительство, или последующее.
По словам Кочева, на предыдущих референдумах народ Южной Осетии высказывался за независимость от Грузии. Также он добавил, что, цитирую, исполнительная и законодательная власть должны прийти к консенсусу и абсолютное мнение нашего народа должно быть высказано, должна быть определена дата проведения референдума. Лидер партии «Единство народа» Владимир Келихсаев затруднился ответить на вопрос, почему президент Тибилов высказался за проведение референдума именно сейчас. Он напомнил, что парламентские партии неоднократно ставили этот вопрос.
Это хорошо, конечно. Я только сам не могу сказать и узнать, когда мы вступим в Российскую Федерацию. Но я в одном уверен, что в ближайшем будущем мы вступим в состав Российской Федерации.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что плебисцит должен быть проведен в течение полугода.
Мы всегда поддерживали эту идею. В любом случае, он расположит ее результатом. Большинство населения, безусловно, проголосует за вхождение Российской Федерации.
По мнению Амирана Дьяконова, референдум необходимо проводить отдельно от президентских выборов.
Несообразно провести референдум отдельно от президентских выборов. Законодательство Республики Южной Осетии позволяет совмещать проведение президентских выборов с референдумом одновременно. Однако, мое личное субъективное мнение заключается в том, чтобы результат одного голосования, допустим, сказывались на результатах другого голосования.
Подчеркнул Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Очередной российской провокацией назвали сегодня в грузинском МИДе идею проведения в Южной Осетии референдума по вхождению самопровозглашенной республики в состав Российской Федерации. В Тбилиси уже заявили, что если подобный референдум состоится, то он не будет иметь законной силы. Тему продолжит Звиад Чедлишвили.
Это продолжение политики ползучей аннексии, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе, комментируя новость о возможном проведении в Южной Осетии референдума по вхождению в состав России. Таким образом, официальный Тбилиси полностью возложил на российскую сторону ответственность за идею, озвученную накануне де-факто лидером Южной Осетии Леонидом Тибиловым на встрече с представителем Кремля Владиславом Сурковым. Напомню, вчера в Схинвале Тибилов в очередной раз заявил, что воссоединение с Россией является вековой мечтой юго-осетинского народа, а потому, по его словам, он намерен вынести этот вопрос на референдум. Замминистра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе уверен, что за этой идеей стоит Москва.
Это в очередной раз подтверждает ту непоследовательную и провокационную политику, которую Россия проводит в отношении Грузии в последние годы. Мы, безусловно, поставим в известность всех наших партнеров как в Европе, так и по всему миру. Россия продолжает ползучую аннексию.
Заявил Гигиадзе. При этом замминистра признал, что эта идея не нова, и вопрос проведения референдума по вхождению в РФ поднимался в оккупированной Южной Осетии и раньше. Правда, идея эта всегда гибла, не успев реализоваться. Не исключено, что такая же судьба ожидает и идею референдума, о котором вчера говорил Леонид Тибилов. Так, например, сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по сути, опроверг слова де-факто лидера самопровозглашенной республики. Песков заявил, что на встрече Тибилова и Суркова в Цхинвале обсуждалась интеграция с Россией, а не референдум по вхождению в состав федерации. Слова пресс-секретаря российского лидера показались убедительными министру по вопросам примирения и равноправия Грузии Паати Закаришвили, чье заявление довольно сильно отличается от того, которое было озвучено параллельно в грузинском МИДе. Закаришвили заявил, что на этом этапе инициатива исходит от цхинвальских де-факто властей. При этом министр подчеркнул, что в случае проведения так называемого референдума он будет считаться незаконным. С мнением министра Закаришвили о том, что инициатива принадлежит де-факто властям Южной Осетии, не согласен грузинский политолог Каха Гоголашвили.
Тибилов не стал бы делать такого рода заявления без согласования с российскими властями. Возможно, это заявление на самом деле не преследует конкретной цели по вхождению Южной Осетии в состав России в ближайшем будущем. Но в любом случае целью этого заявления является шантаж Грузии как государства. Поэтому эти процессы тревожны и требуют серьезных наблюдений.
Подчеркнул Гогулашвили. Возможности проведения референдума на территории самопровозглашенной республики сомневается грузинский политолог Ираклий Скетишвили. При этом он не исключает, что подобная инициатива, несмотря на опровержение пресс-секретаря Пескова, действительно могла быть озвучена Тибиловым на встрече с Сурковым. Но другое дело, что России, которая пытается вылезти из проблем, связанных с Украиной, невыгодно обзаводиться еще одной чужой территорией, рассуждает Скетишвили. А потому, по его мнению, разговоры о референдуме больше походят на самодеятельность Тибилова.
Периодически Тибилов пытается прощупать эту почву для того, чтобы как-нибудь да вклинить Южную Осетию в Россию. Видимо, он, как и все население, запертое в этом маленьком районе, не чувствует себя комфортно. И известно, что ситуация в Южной Осетии оставляет желать лучшего, поэтому некоторые там действительно задумываются о присоединении к большому соседу, чтобы, возможно, тем самым почувствовать себя более полноценными гражданами, частью большого государства. Между прочим, назначение в свое время Тибилова президентом как раз было продиктовано тем, чтобы он провел именно такого рода референдум, после которого Южная Осетия вошла бы в состав России. Но после того, как Тибилов пришел к власти, слышны лишь только разговоры о референдуме. Потому не думаю, что эти разговоры могут получить какое-то продолжение и сейчас.
Сказал Скетишвили. Тем не менее, политолог не исключает, что технически этот референдум может состояться, но сугубо для внутреннего пользователя, так как его итоги не будут признаны ни в одной стране мира. В России референдум вполне может быть признан состоявшимся, но даже в таком случае никакого продолжения этот процесс не получит, уверен грузинский политолог. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И еще один материал в продолжение главной темы. Российское экспертное сообщество обсуждает заявление юго-осетинского президента Леонида Тибилова о проведении референдума по вхождению самопровозглашенной республики в состав России. Напомним, он выступил с этой инициативой накануне во время встречи с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Цхинвале. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Российский политолог Модест Колеров считает эту затею с референдумом несвоевременной, учитывая сегодняшние внешнеполитические сложности России. Тем более, что спешить в принципе некуда. Все чаяния, которые связывают Южные Осетины с вхождением в состав России, в значительной степени уже реализованы и продолжают осуществляться в рамках двухстороннего сотрудничества.
В нынешних условиях мне представляется, эта инициатива только усложнит положение России. Ничто нет сейчас во внешних условиях, что заставляло бы нас торопиться. Соответственно, тот, кто будет принимать решение, возьмет на себя ответственность за дополнительные сложности.
По информации пресс-службы президента Южной Осетии, Леонид Тибилов заявил о своем решении инициировать проведение референдума на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым. Сегодня на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что непосредственно на встрече такого заявления не делалось. Такое впечатление, что Песков попытался снивелировать заявление Леонида Тибилова. Цитирую. «В Южной Осетии очень много сторонников интеграции с Россией. Это известно давно. И, насколько мы понимаем, именно об этом говорил господин Тибилов. Южная Осетия, подчеркнул Дмитрий Песков, независимое государство, признанное Российской Федерацией, с которой у нас дипломатические отношения». По мнению российского политолога Евгения Крутикова, это заявление Пескова может означать только одно. Никакого референдума в Южной Осетии не будет.
Надо понимать прекрасно, что никакие такого рода мероприятия не могут быть проведены на территории Южной Осетии без непременной московской санкции. И дело не в каких-то политических отмашках, а дело в том, что это мероприятие стоит миллионов рублей, которых не существует в бюджете Южной Осетии. Деньги на этот референдум выделяются только из Москвы. Она может быть выведена только путем политической воли. Политической воли на проведение такого рода акций нет и не будет, потому что позиция Москвы по статусу Южной Осетии не изменилась и не изменится никаким образом. Этот статус зафиксирован как одна из незыблемых составляющих доктрины внешней политики Российской Федерации, о чем неоднократно говорил президент Путин, премьер-министр Медведев, министр иностранных дел Лавров. Добавить сюда можно Пескова, Патрушева и Бортникова. Все руководство Российской Федерации неоднократно высказывалось о том, что статус Южной Осетии незыблем, как независимого государства.
По словам Евгения Крутикова, пока трудно понять, что это было. То ли неудачный пиар с прицелом на президентские выборы, то ли пресс-служба неверно истолковала слова Леонида Харитоновича. Потому что тема с присоединением была закрыта по настоянию Москвы вскоре после парламентских выборов, когда проведение референдума инициировала партия парламентского большинства «Единая Осетия». Казалось, эта тема уже исчерпана. Тогда тем более непонятно, говорит Евгений Крутиков, какой смысл было ее реанимировать. Видимо, это одна из странностей местной политической жизни. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Завтра на Сухумском стадионе «Динамо» оппозиционная партия Амцахара планирует провести свой съезд. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария размышляет о политико-экономическом круговороте, как он называет это явление, имеющем место сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия.
Недавно прочел интересные интернет-размышления абхазского госчиновника высокого ранга. Явно, что называется, выношенное. Он пишет, что, начитавшись страшилок недовольных всем сограждан, испытал странное ощущение. Вначале ему стало грустно, а потом смешно. В общем, ничего хорошего вокруг, на их взгляд, нет. Один негатив. Все злые и неудовлетворенные. А тем временем в городах есть свет, вода, газ, ходит транспорт, работают школы, больницы, люди трудятся, получают зарплату. Относительно небольшую, правда. Но кому сейчас легко? Нелегко, конечно. Конечно, особенно тем, кто познал власть, насладился ею, потерял ее, а теперь мечтает снова вернуть к ней любимой любой ценой. Привыкли, приросли, почему-то без нее плохо спится. Хотя расчеты вели лет на 15 вперед, и это понятно без всякой иронии. Со всяким может случиться. Вполне естественно, что привыкли не только бывшие власть имущие, но и их жены, дети, другие родственники. Остались недостроенные дома и дворцы, мебель из Дубая, арабы до сих пор плачут, некупленные новые джипы, поездки на острова по 2 раза в год, про золото и бриллианты на рынках за рубежом, как обновки, говорить как-то и неловко. Эти наблюдения об определенной части абхазского общества показались мне весьма меткими. Не поспоришь и с тем утверждением, что есть немало людей, которые не только не радуются успехам в стране, но и стараются оказывать сопротивление этому, конец цитаты, и озабочены подготовкой Ореховой или еще какой-нибудь революции. Все верно, только ради ради справедливости, надо внести одно существенное дополнение. Лет 10 назад, когда к власти пришла команда, которая ныне оказалась в оппозиции, ее представители примерно так же говорили о многих из тех, кто сегодня к этой самой власти вернулся. Опять же, справедливости ради, скажу, что автор проведенных выше размышлений до 2005 года во власти не был, так что его к вернувшимся к ней не отнесешь. Словом, политико-экономический круговорот. Как известно, при всех издержках демократии человечество не придумало лучшей системы политического устройства, и то, что Абхазия пошла по традиционному пути попеременной смены у руля управления государством двух или более партий или партийных блоков, как в странах с развитой демократией, это вполне позитивное явление. Но если, скажем, в США нахождение у власти одной из двух партий не отражается, надо полагать, на материальном положении рядовых демократов или республиканцев, то в маленькой Абхазии с ее развитой системой родственно-клановых отношений между нахождением партии у власти и благосостоянием ее членов имеется, и это ни для кого не секрет, прямая причинно-следственная связь. Ведь еще во время избирательного кризиса 2004 года один из наших экспертов четко сформулировал, что единственное идеологическое отличие в кавычках наших политических сил – это то, что они представляют разные бизнес-элиты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На очереди в программе «Обзор грузинской прессы» в Тбилиси его подготовила Анастасия Славинская.
Журналисты пытаются найти ответ на вопрос, как попали в украинские СМИ кадры пыток и насилия над заключенными, которые имели место в грузинских тюрьмах при прошлых властях, и кому это могло быть выгодно. Бывший политзаключенный Тристан Цицилашвили считает, что это дело рук экс-главы специального оперативного департамента МВД Эрекле Кодуа. В интервью газете «Ахали Тауба» он рассказал, что последний встречался с бывшим губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским, после чего скандальные кадры и стали достоянием общественности.
Кодуа не получил в Украине высокую должность, а вскоре после его встречи с Коломойским в Швейцарии были опубликованы эти кадры. Я уверен, что бывший губернатор получил их от Кодуа. По словам моих украинских друзей, у Коломойского имеется еще немало материалов, изобличающих Саакашвили. Этот человек не пожалеет денег, чтобы убрать Саакашвили из Украины.
Заявил Цитилашвили в интервью изданию. О том, как эти кадры могли попасть в украинские СМИ, журналист газеты «Квирис Палитра» Русудан Шеле спросила у эксперта по вопросам безопасности Вахтанга Маисая. Он также считает, что произошло это не без помощи бывших членов нацдвижения. Однако предполагает, что за этим стоят бывший глава департамента военной полиции при Минобороны Мегис Кардава и бывший высокопоставленный силовик Гетге Буадзе, известный как «Мастер».
В последнее время сбежавшие из Грузии Кардава и «Мастер» ополчились против нацдвижения. Из-за того, что партия не обратила на них должного внимания, они, возможно, решили отомстить соратникам. «Мастер» сидит в голландской тюрьме, Грузия требует его экстрадиции, а вот Кардава расхаживает на свободе. Насколько мне известно, Коломойский на днях встречался с последним в Европе. Там он и приобрел эти кадры. И это только начало. Саакашвили готовит еще много сюрпризов.
Рассказал Майсая в интервью газете «Квирис Палитра». С людьми, которые так и не получили причитающуюся им после разрушительного наводнения компенсацию, встретилась журналист газеты «Резонанси» Таку Матешвили. На улице Сванидзе, пишет она, сейчас проживает всего одна семья. Двери остальных домов открыты настежь, за ними видны обломки мебели и техники. Карен Карапетян, проживавший на этой улице в течение десятилетий, так и не получил компенсации. По его словам, ему отказывают, потому что его дом оформлен на отца, которого уже нет в живых. На заявление, направленное им 7 сентября в агентство управления имуществом, ему так и не ответили, пишет Резонанси.
Я столько месяцев ожидаю компенсации, но мне говорят, что проблема в документах и ничего не дают. Все соседи подтверждают, что наша семья проживает здесь годами. Мы исправно платили за коммунальные услуги. Всего 5 семей получили деньги на ремонт. Остальные продолжают жить в съемных квартирах.
На празднике Тбилисоба в прошедшие выходные побывала репортер газеты «Резонанси» Лика Абрамович. Гаврамишвили. В этом году праздник впервые носил тематический характер и был посвящен защите окружающей среды и экологии. В ходе Тбилисоба прошли разные концерты, кулинарно-цветочные и фруктовые фестивали и спортивные соревнования. Приехавшие из разных регионов торговцы были довольны, пишет Резонанси. Чурчхелы, хинкали и шашлыки расходились быстро. А вот детские игрушки, которыми торгует 70-летняя Зина Хохунишвили, продавались из рук вон плохо. Женщина жаловалась, что на одну пенсию прожить слишком сложно, а тех 2 копеек, которые она надеялась заработать в ходе праздника, она так и не получила. Гея, пожилой тбилисец, с внуками тоже поделился своими впечатлениями от праздника с журналистом Резонанси. По его словам, раньше праздник нравился ему больше. Сейчас, говорит он, большинство думает, что тбилисоба – это просто приготовление шашлыков. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Начальники генеральных штабов ВС Грузии и Украины Вахтанг Капанадзе и Виктор Муженко провели встречу в Тбилиси, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, перспективы проведения совместных военных учений и план взаимодействия на 2016 год. Вахтанг Капанадзе назвал визит украинского коллеги важным, отметив, что двустороннее сотрудничество продвигается интенсивно и динамично. В ходе визита Виктор Муженко побывает в Национальном военном учебном центре Карцаниси и посетит украинских военнослужащих, находящихся в реабилитационном центре Царавани, сообщает Интерфакс. 3 юго-осетинские партии – Новая Осетия, Нехас и Народная партия – выступили с официальными заявлениями в поддержку инициативы лидера самопровозглашенной республики о проведении референдума о вхождении в состав России. Их представители уверены, что это станет залогом прочного развития и обеспечения безопасности республики, сообщает ИА Регнум. Сегодня же сообщается, что глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Сибилов на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым не говорил о возможности референдума по вхождению своей страны в состав Российской Федерации. Речь шла о стремлении к интеграции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Начальник следственного управления Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Плиев заявил, что Юго-Осетинская генпрокуратура собрала исчерпывающие доказательства военных преступлений грузинских войск, совершенных в августе 2008 года на территории Южной Осетии. Генпрокуратура, по его словам, возобновила уголовное дело, возбужденное 12 августа 2008 года, как только стало известно о том, что генпрокуратура ГААКС суда инициировала расследование событий августа 2008 года на предмет военных преступлений. Уголовное дело было возбуждено по факту нападения грузинских ВС и подразделений спецназа МВД Грузии, массированного обстрела из тяжелых видов вооружения Цхинвала и населенных пунктов Дзаузского, Цхинвальского и Знаурского районов Рюо, пояснил Плиев. Представитель ведомства также рассказал, что совместным приказом генерального прокурора и министра внутренних дел республики была создана следственная группа, в которую вошли 22 сотрудника из числа следователей и криминалистов. Сегодня в Гудауте был обнаружен горящий автомобиль марки «Мерседес», в салоне которого оперативно-следственная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными пулевыми ранениями. Погибший житель Гудаута Авецба Заур Николаевич. Установлено, что Заур Авецба являлся директором общества АЗН и владельцем дегустационного зала «Вин», расположенного на участке шоссейной дороги в селе Лыхны.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня министр энергетики Каха Каладзе провел специальный брифинг, на котором вновь подтвердил необходимость закупок газа из России. Он заявил, что переговоры с «Газпромом» будут продолжены и завершаться до конца года. Вместе с тем Каладзе обвинил нацдвижение в нагнетании истерии по поводу переговорного процесса с российской компанией, напомнив все этапы сотрудничества прошлых властей с «Газпромом». По оценкам экспертов, углубление сотрудничества с «Газпромом» содержит определенные риски. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Ураглилидзе.
В начале своего краткого брифинга Каха Каладзе обвинил нацдвижение в тиражировании лжи, напомнив им прежние грехи. Прошлые власти даже после августовской войны продолжали закупать у «Газпрома» дополнительные объемы газа.
Мы максимально воздержались от комментариев о нездоровой эйфории вокруг наших рабочих встреч с руководством «Газпрома». В рамках соглашения 2003 года представители нацдвижения проводили ежегодные встречи с руководством «Газпрома», внеся 21 техническое дополнение в существующий договор. Прошлые власти даже после войны 2008 года закупали дополнительные объемы российского газа. Похоже, некоторые забыли об этом. Существуют границы политической морали, которую не должны переступать даже самые большие политические банкроты.
Заявил Каладзе. Свои упреки в адрес оппозиции вице-премьер подтвердил данными статистики. В 2009 году Грузия сверхтранзита закупила дополнительные 117 миллионов кубометров российского газа. В 2010 году 43 миллиона, а в 2011 – 31 миллион кубометров. Также Каладзе напомнил прошлым властям их попытки продать «Газпрому» магистральный газопровод между Россией и Арменией. Нарушило планы прошлых властей только экстренное вмешательство со стороны правительства США, которое выделило дополнительные объемы финансовой помощи для реабилитации газопровода. В заключение министр объяснил журналистам, что закупками российского газа Грузия планирует покрыть дефицит поставок азербайджанского газа. При этом Каладзе заверил, что это никак не скажется на отношениях с Азербайджаном, как со стратегическим партнером.
Почему у Азербайджана нет дополнительных объемов газа? Лучше спросить у азербайджанской стороны. Мы же проведем переговоры с «Газпромом», и если нас устроит предложенная цена, то мы закупим газ для коммерческих организаций.
Сказал министр энергетики. Эксперт в вопросах экономики Роман Готсиридзе назвал нелогичными доводы вице-премьера. Эксперту непонятно, как Грузия покроет недостающие объемы газа, если ее не устроит предложенная «Газпромом» цена за газ.
Власти должны приложить максимум усилий, чтобы установить с властями Азербайджана отношения, позволяющие избежать дефицита поставок. Каладзе говорит о коммерческих потребителях российского газа. Можно предположить, что это будут два энергоблока Гордобанской ГРЭС, принадлежавшие России, и городская сеть Тбилиси, которая фактически выставлена на торги и которую также могут купить россияне. Я считаю, что власти преследуют определенные цели, возвращая «Газпром» на грузинский рынок.
Предположил Руман Гетсиридзе. Эксперт Гея Хухашвили считает излишне политизированной шумиху, поднятой оппозицией вокруг переговоров с «Газпромом». Грузия должна сохранить прагматичные отношения с газом и монополистом, но не более того, считает эксперт.
Истерика у людей, которые пытались продать «Газпрому» магистральный трубопровод, мало кого может убедить. Вместе с тем, властям необходимо проявлять осторожность, чтобы сохранить дружеские отношения с нашим геостратегическим партнером – Азербайджаном. Необходимо понимать, что объемы, которые Грузия намерена закупать у «Газпрома», являются для него ничтожными с финансовой точки зрения. Поэтому российская сторона вполне может предложить достаточно приемлемую для наших властей цену и тем самым попытаться вбить клин в отношения.
Заявил Гея Хухашвили. В целом, к 2019 году по территории Грузии пройдет вторая ветка газопровода «Шах-Дениск», по которой из Азербайджана через территорию Грузии в Европу будет доставляться газ, превосходящий нынешнее его количество почти в 3 раза. В этих условиях Грузия получит дополнительный объем газа в качестве платы за транзит, что полностью удовлетворит ее потребность в этом виде топлива. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где судья городского суда Рустам Чагава сегодня рассматривал заявление адвоката Инги Габилая против Марины Гумба с требованием привлечь ее к уголовной ответственности за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Судья Чагава признал Марину Гумба невиновной. Наш корреспондент Елена Заводская побывала на суде, и вот что она рассказывает.
Марина Гумба уже приобрела скандальную известность за агрессивные действия по отношению к журналисту и была признана судом виновной. Теперь рассматривается второй иск против нее. На этот раз в суд за защитой от клеветы обратилась адвокат Инга Габилая. Инга Габилая выиграла судебный процесс, в котором ответчиком был племянник Марины Гумба Виктор Джамба. На следующий день после оглашения приговора Марина Гумба распространила в социальной сети Facebook пространный пост и обвинила адвоката Ингу Габилая в том, что она позволила себе оскорбительные высказывания в адрес ее семьи, нарушила адвокатскую этику, была некомпетентна и представила суду подложные документы. Это является уголовно наказуемым деянием, поэтому адвокат обратилась в суд. На предыдущем заседании судья опросил свидетелей, которые не подтвердили факт оскорбительных высказываний Габилая в адрес семьи Марины Гумба. Суду были представлены диктофонные записи и протокол судебных заседаний, исследовав которые, легко убедиться, что обвинение адвоката в оскорблении стороны ответчика не соответствует действительности. Что касается обвинения адвоката в предоставлении суду заведомо ложных, недостоверных сведений и подложных документов, тут речь идет о двух документах, о генеральной доверенности на владение и распоряжение домом и акте обследования жилищно-бытовых условий. Ни к одному из этих документов адвокат отношения не имела. Они были представлены ее доверительницей и гудаутским отделом образования. В этом случае адвокаты исходят из презумпции достоверности, и на них не лежит обязанность проверять документы. Прения сторон в суде прошли только с участием адвоката. Ответчица Марина Гумба ни на один процесс не являлась, и суд проходил без ее участия. Адвокат Инга Габилая, обращаясь к судье, сказала:
наверное, надо на самом деле прекращать вот эту хабалистость в интернете. Иногда почитаешь, и на самом деле мурашки бегут по коже, как люди низко общаются друг с другом, как любят поливать друг друга грязи. Из-за политических убеждений или не за политических убеждений. Но это не так важно, считаю. Но тем не менее, люди переступают эту грань, нормы вот морали, совести, нравственности какой-то, и пытаются, кто больше укусит, кто больше зацепит, кто больше оклевещет человека. Я считаю, надо это прекращать и вот хотя бы начать с данной дамы Марины Гумбы. Я прошу суд помочь все-таки мне доказать справедливость. В тот же день, когда я прочитала статью, я на самом деле была ошарашена. Должны быть грани всему и чужой неадекватности. Я прошу суд полностью удовлетворить мои требования, привлечь Марину Гумбу к уголовной ответственности по клевете.
Судья Рустам Чагава не пожелал прекратить хабалистость в интернете и не помог Инге Габилай доказать справедливость и установить границу чужой неадекватности. Его вердикт был таков.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 305 и 306 УПК Республики Абхазия, суд приговорил признать Гумбу Марину Сабриевну невиновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Абхазия, и оправдать ее по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК Республики Абхазия ввиду отсутствия в ее деянии состава преступления.
Судья Чагава принял в качестве доказательства объяснение Марины Гумба, в котором она заявляет, что не имела умысла оклеветать потерпевшую Ингу Габилая, а цели и мотивы ее действий были связаны с желанием раскрыть истину по делу. И в связи с этим, по мнению Чагавы, нет оснований для признания высказываний в адрес Габилая заведомо ложными. Судья Чагава установил, что опубликованные Мариной Гумба сведения о том, что адвокат на процессе говорила в адрес ее семьи «Я вас опозорю на всю Абхазию, я вас обольью грязью», не соответствуют действительности. Тем не менее, он пришел к выводу, что подсудимая Гумба необоснованно высказывала негативную оценку в адрес адвоката Габилая, однако считает, что они не могут быть признаны стороны порочащими сведениями, в связи с чем являются недостаточными для признания Гумба виновной. Комментируя решение судьи, Инга Габилая сказала:
«Я не согласна с принятым решением не просто как Инга Габилая, обычный обыватель, а как юрист. Но я буду обжаловать это, конечно, вообще безоговорочно. Я заявляла отводчика по той причине, что я ему не доверяла. Значит, это все-таки подтвердилось. Значит, я не зря и не голословно говорила, что этому суде доверять я не могу. Я в самом начале говорила о том, что исход дела предрешен, если будет судья Чагава. Не зря же был заменен судья Зонтария Валерий Кизбевич, председатель суда города Сухум, переадресовала данное дело Чагавы. Ну что, они сами себе роют яму, и судьи в том числе. Потому что сегодня получается, что каждый может другого оболгать, приписать ему те слова, которые он не говорил. Я шокирована. На самом деле шокирована».
Адвокат Инга Габилая считает, что судья, приняв такое решение, проявил некомпетентность и собирается, помимо кассации, обратиться в квалификационную коллегию судей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Голоса». Что думают сухумчане о безопасности водителей? Опрос на эту тему провела Анаит Гагарян.
Новый министр внутренних дел Леонид Дзявшева считает, что при езде по городу пристегиваться ремнем безопасности не обязательно. Вы согласны с этим мнением? Пристегиваете сами?
Пристегиваться в черте города не обязательно. Это по желанию водителя, пассажиров. Маленький город, не успеваешь сесть, пристегнуться, проехал 2-3 квартала, останавливаешься. А на трассе это обязательно надо пристегиваться. Как везде, во всем мире так и делают. А когда расстояние маленькое, смысла нет пристегиваться. Сел в машину, завел, пристегнулся, 2 квартала проехал, остановился, опять отстегиваться. Больше времени занимает эта процедура, чем сама езда. Так что смысла нет пристегиваться в город. Да, если был бы город большой, мегаполис, и там, да, там уже другое расстояние, другая скорость и другие условия дорожного движения. Не батал хачава.
Считаю, что и в черте города, и за городом нужно обязательно пристегиваться, потому что наши не соблюдают никаких дорожных правил движения. Не обязательно за городом ездят как ненормальные. Даже на проспекте, где нужно как бы принимать какие-то меры предосторожности, они заезжают непонятно как и выезжают точно так же. И опять-таки, особенно в черте 4-й школы, я несколько раз уже звонила и жаловалась по поводу того, что где светофор, просила, чтобы патруль что поставили, потому что залетают непонятно в поворот, а там дети проходят дорогу. Несколько раз звонила, жаловалась, никакой реакции.
Вы когда звонили?
Да я звонила в течение месяца 2-3 раза я набирала, еще до нового министра.
Будем надеяться, что при новом...
Я тоже очень надеюсь на это, очень надеюсь, что хотя бы какие-то изменения, что-то будет.
А вы сами водите машину?
Я сама нет, но собираюсь.
Ну, вы намерены пристегиваться вот на так?
Естественно, это даже не обсуждается, естественно.
Да, я пристегиваюсь. Ну, безопасность. И за это штраф, если нет. Не пристегиваем, значит, штраф. Кто хочет безопасно ехать, должен пристегиваться. Кто не хочет, пусть не делает это. Гамлет.
Просто у нас город маленький. Я считаю, что министр сказал правильно, говорит правильно. И, на мой взгляд, в самом деле, в городе, в черте города можно сделать так, чтобы люди ездили без ремней. А вот уж за пределом города можно обязательно, нужно обязательно застегивать.
А вы сами пристегиваетесь?
Ну, я придерживаюсь правилам. Пытаюсь, во всяком случае. Но иногда бывает так, что едут 2-3-4 метра, допустим, да, вот тогда вот бывает, что даже не успеваешь взять ремень и пристегиваться. А все остальное вроде делаем так, как требует правила.
С дому, когда выхожу, я пристегиваю, потому что я сам себе очень хорошо уважаю. Ни за министра, ни за президента я за себя отвечаю. Лично я думаю, что надо ремень надевать всегда. Так я думаю. Я Кишмар Язаур Тарашевич, директор Творческого абхазского театра.
Нужно, обязательно нужно, конечно, нужно для самообороны.
Вы сами пристегиваете?
Конечно, обязательно, это всех касается. Надо в моменте чуть усилить положение, чтобы все не напивались, а смотрели, уступали друг другу, были чуть-чуть внимательны за рулем. Меня зовут Андрей.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Продолжаем программу. Сегодня группа правозащитников провела акцию перед зданием Патриархии Грузии. Ее участники протестовали против слов патриарха Грузии Ильи II, прозвучавших в воскресной проповеди. Он назвал порочной практикой отъезд женщин за рубеж на заработки. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Иду Бахтуридзе, активистку движения женщин, слова патриарха Ильи II задели, что называется, за живое. Во время воскресной проповеди глава Грузинской православной церкви назвал порочной тенденцию последних лет в Грузии отъезда женщин за рубеж в поисках заработков. Женщины оставляют свои семьи, уезжают за рубежом, а мужья с детьми остаются у них беспризорными. Мать Иды уехала за границу в поисках работы, поэтому после двухдневного раздумья она, а с ней более 10 представители движения женщин все-таки решили собраться перед зданием патриархии и выступить в защиту женщин-мигрантов. И своей маме Ида дала совсем иную характеристику, выведя ее на транспаранте «Женщина-мигрант, женщина-герой».
Я сама дочь мигрантки, которая вот уже 10 лет как уехала из Грузии. И сегодня ей и таким, как она, заявляют, что она порочный человек, потому что бросила своих детей. Сегодня я пришла сюда не только от своего имени, но и от имени остальных семей и требую прекратить кампанию ненависти, направленную против этих женщин и их семей.
Правозащитники выступали против укоренившихся в Грузии патриархальных стереотипов. Женщина должна во всем потакать мужчине, ее место на кухне, она должна лишь заниматься с детьми и мужем. Но мало кто говорит о том, что в последнее время женщине приходится тянуть на себе еще и финансовое бремя семьи. В результате у нее не остается времени на самореализацию, поиски своего места в общественной и политической жизни страны. Участники акции протеста также напомнили, что уехавшие на заработки женщины помогают не только своим семьям, но и экономике страны в целом. 9% ВВП Грузии приходится на денежные переводы из-за рубежа. Точных данных, сколько граждан Грузии, в том числе женщин, покинули родину в поисках работы, нет. По неофициальным данным, их около 1 000 000 человек, среди которых 51% женщины. Делится своими наблюдениями исполнительный директор Международного объединения интеграции и развития миграции Георгий Гогишвили. Сам бывший мигрант Георгий не понаслышке знает, что значит быть нелегальным трудовым мигрантом. Он один из тех, кто несколько лет назад прислушался к призывам властей и вернулся на родину в надежде на лучшую жизнь. Но все оказалось напрасным. Тогда Георгий решил создать НПО, чтобы помочь другим мигрантам. Его организация с мая нынешнего года участвует в программе помощи мигрантам, начатой при поддержке Министерства по вопросам беженцев и вынужденно перемещенных лиц. На программу выделено 400 тысяч лари. Но проблема Георгия увидится не в маленьком бюджете, а в недостатке у потенциальных трудовых мигрантов информации о программе.
В социальных проектах мы особое внимание уделяем женщинам, помогаем им составлять бизнес-планы. Есть женщины-бенефициары, которым мы помогли открыть маленькие скотоводческие фермы, магазины, начать розничную торговлю. Есть и другие направления.
Георгий Гогишвили надеется, что за год до окончания проекта и другие мигранты успеют воспользоваться помощью государства. Но в это не верит моя знакомая Зейнаб. Ей было 40 лет, когда она впервые уехала в Грецию на заработки, чтобы содержать мужа и двух детей. В поисках высокой оплаты труда перебралась в США. Вот уже год, как вернулась в Грузию. Но...
Я очень скучала по своим детям, семье, Грузии. Это были невыносимые годы. Я смотрела за пожилой женщиной и фактически была заперта с ней в доме. Утешала себя тем, что моя семья не голодает, живет без забот. Вот приехала, и что? Оказалась у разбитого корыта. Неблагодарными они оказались. Не оценили они мой труд и самоотдачу.
Зейнаб не может смириться с отчуждением, которое возникло в ее семье за 13 лет разлуки. Оказалось, что мужу с детьми нужны от нее лишь деньги. Не ждет она помощи и от государства. Не тревожат ее и слова духовных лиц. Поэтому она не пошла сегодня на акцию протеста. У нее апатия. Она чувствует себя брошенной всеми. В свои 53 года Зейнаб снова решила уехать в поисках средств к существованию. На этот раз в Израиль. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На Римском театральном фестивале «Рома-Европа» показан уникальный спектакль «Гора Олимп». Постановка режиссера Яна Фабра продолжается ровно 24 часа. Среди зрителей марафонского спектакля был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Бельгийский художник Ян Фабер придумал немыслимую вещь – продержать зрителей в огромном зале 24 часа, рассказывая им истории об олимпийских богах. Впрочем, сюжеты и хронологии условные. На сцене появляются черти и средневековые рыцари в латах. Кажется, что сегодня в мире Твиттера, когда все хотят покороче и побыстрее, такое невозможно. Кто будет сидеть с 7 вечера в субботу до 7 вечера в воскресенье в театральном зале? И тем не менее оглушительный успех. Сначала в Берлине, потом в Амстердаме и вот теперь в Риме. У входа просят лишние билеты, и зал полон и в начале, и в конце спектакля, а в финале овация минут на 15. Правда, можно было прикорнуть в фойе на раскладушке, но этой возможностью пользовались немногие. Всего 3 небольших перерыва – быстро перекусить в буфете. Актеры в это время забирались в спальные мешки прямо на сцене. Спектакль «Гора Олимп», разнузданную дионисийскую мистерию, если не сказать оргию, после римского показа мы обсуждали с культурологом Константином Львовым.
Константин, большая загадка, как Яну Фабру удается держать свою публику в напряжении в течение 24 часов. Спектакль закончился овацией, зал был полон, никто практически не ушел. У меня есть несколько соображений. Ну, одно, может быть, не самое главное, то, что Ян Фабер умеет создать вот такую систему, как бывает, знаете, в психологической какой-то группе консультации или, может быть, даже в какой-то секте, такое нейролингвистическое программирование, когда все время повторяются фрагменты реплик, реплики сами, потом целые монологи, какие-то отрывки сюжета, то есть ты оказываешься уже в какой-то родной среде, и бесконечно идет повторение, 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 как в таком барабане, и ты уже не можешь из него выскочить. Но это только одно из объяснений. Какое главное у вас?
Мне кажется, что успех, который сопутствует спектаклю Фабра, заключается в том, что это своего рода произведение эклектики, но высокой эклектики. То есть Фабр не оперирует какими-то редкостными сведениями и знаниями, а он использует достаточно популярные греческие мифы. Он обращается к проблеме взаимоотношений полов. Его интересует проблема толерантности, потому что спектакль идет на 4 или 5 языках. Потом Фабр, скажем, в одной из сцен, когда две группы играют в перетягивание цепи, создает такую модель демократической формы политического устройства, когда две равные по силам команды, ну и вот кому больше сопутствует удача или какие-то приходящие обстоятельства.
Ну вот вы говорили, что отношения полов его волнуют. Я думаю, что если бы на спектакле оказался Владимир Мединский или еще какой-нибудь Ханжа, то он бы его запретил, если бы была возможность, как он сделал с фильмом Гаспара Ноэ, или бы сбежал через 5 минут. Исполнители появляются либо в таких тогах или туниках, как правило, окровавленных, либо полуголые, либо вообще обнаженные. Это не новость, потому что очень многие, особенно в современном балете, выпускают на сцену обнаженных актеров, скажем, Дюбуа это делает и многие другие, но Фабр концентрируется именно на сексуальности тела, то есть концентрируется на гениталиях. Вот, что, как бы, наверное, абсолютное новшество. Я думаю, что постоянное эротическое напряжение, которое сопутствует этому спектаклю, тоже огромный фактор его успеха.
Фабр здесь не пытается ничего открыть или предложить что-то новое в отношениях. Для него, и это подчеркивает финал, когда на сцене в финале 6 пар, которые и пары разнополые.
И потом эти пары распадаются, но одна все-таки остается. И, наверное, это возвращает нас к названию спектакля «Гора Олимп». Здесь, опять-таки, Фабр оперирует уже не столько языческими, сколько христианскими ценностями. Бог – это любовь. И, наверное, ближе всех к Олимпу, или, может быть, уже там оказалась, именно эта пара, которая спокойно лежит в финале спектакля.
Этот спектакль не нужно, думаю, считать авангардистским. Это достаточно традиционный театр. Более того, там нет абсолютно никаких новшеств, которые обычно в современных спектаклях используются, как-то видеопроекции, например, или какие-то трюки, технические.
технические и так далее. Но есть дым, и, собственно говоря, и все. Вообще, если говорить о генезисе этого спектакля, наверное, стоит упомянуть венский акционизм, воображаемый театр маркиза де Сада в Шарантоне, который мы не знаем, театр жестокости Антона Нарто, и в первую очередь я бы назвал симфонический театр Арабаля Топора Ходоровского 60-х годов. И просто там есть прямые цитаты как из их перформансов, так и из фильма, первого фильма полнометражного Александра Ходоровского «Фанды и лис». Я обнаружил, особенно это связано вот с раскрашиванием тел разные цвета. В финале как раз спектакля это такая вот, такой гран-финал с этим раскрашиванием.
Вы знаете, готов с вами полностью согласиться, только еще вспомнить Питера Брука, который ставил спектакль по пьесе о маркизе де Саде, тоже экспериментировал с эстетикой театра жестокости, ставил «Бурю», где Гленда Джексон голая, обмазанная бутафорской краской, выкрикивала нечленораздельные звуки.
Ну, в общем, Константин, надо сказать, что мы присутствовали на историческом представлении, потому что не думаю, что этот спектакль будут еще часто показывать, слишком сложная подготовка, и я думаю, что он уже вошел в историю театра как совершенно что-то ни на что не похожее, уникальное, фантастическое и такое дионисийское, истерическое.
Дмитрий Волчек беседовал с культурологом Константином Львовым. Картинки с выставки. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.